Слава Богу, что имя Иисуса превыше всех имен, и действительно все поклонится Ему. Мы, когда говорим про Пасху, когда рисуется перед нами эта пасхальная картина, то мы видим так много замечательных событий, и трагических событий, и очень радостных событий. Мы видим слезы, мы видим печаль, уныние, растерянность, и мы видим рождение новой радости, действительно воскресение новой жизни, новой радости, новой надежды, новый смысл, и человек начинает вкушать, просто вдыхать счастье жизни. Мы уже слушали, как женщины пришли к гробу с надеждой увидеть мертвое тело, и печаль продолжалась бы. Они с этой печалью идут, они в растерянности, они хотят помазать ароматами это дорогое мертвое тело. Но насколько было велико было их удивление и велика радость, когда ангел им сказал: «Он живой, он жив». Они его встречают. Они начинают ликовать этой новой жизни. У них все оживает. Забыта печаль, высохли слезы. Может быть, другие слезы пришли уже на смену всем слезам. Но уже слезы счастья, слезы радости. Не горькие, а какие-то сладкие слезы. И все становится действительно сладким. Женщины это вкусили, женщины это испытали, женщины вошли в этот праздник. Это были первые люди, которые вошли в радость этого пасхального праздника. Ангел им сказал: «Несите эту радость всем. Идите, скажите, скорее скажите своим друзьям, его ученикам, что он воскрес». Там где-то горько плачет Петр, потому что он помнит, как 2 дня назад произошло его отречение. Он слезы, горький лед, он сам себе не рад, он не знает, как избавиться от этого жгучего угнетения совести. И кто его может утешить? Никто. Наверное, если бы кто-то его утешал, он бы сказал: «Замолчите, не хочу слушать». Писание нам говорит, что он встречается с этим Петром. Прежде чем он встретился со всеми другими учениками, он встречается и спешит к Петру. Нам не описана эта встреча, но просто есть информация, что эта встреча и была. Об этом говорит Иоанн, об этом говорит и Павел. И в этой встрече высыхают его слезы. Он получает утешение, и он входит в праздник. В праздник, где есть ему прощение, где есть для него утешение, где есть для него новая надежда, где есть уже смысл стараниям и жизни, и служению. И все появляется, и есть это желание служить Богу и посвятить себя Ему. Христос встречается со всеми учениками, с 12 учениками, и им тоже дает эту радость. И вот я прочитаю сейчас из Евангелия от Иоанна, с 20 главы. Мы знаем, что сегодня, вообще-то я скажу так, что сегодня все, наверное, верующие, особенно кто более уже с возрастом, долго ходит в церковь, понимают, что второе воскресенье после Пасхи называют Фоминым воскресением. Фома. Был такой ученик Фома. Когда Христос встретился с учениками, его там не было. А вот потом ради Фомы Христос еще раз встречается. Давайте мы об этом прочитаем, потом порассуждаем. В тот же первый, с 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот такая очень даже поучительная история с одним из учеников Иисуса Христа, с Фомой. Я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко об этом поговорили. Фома – один из учеников. И как я здесь вот из этого описания выводы делаю для себя, он был очень даже интересный человек и очень положительный человек. Иногда каким-то нарицательным словом его обзывают, и других обзывают: «У, Фома неверующий». Ну, может быть, как неверующий Фома отличился вот этим качеством. Но он не просто был неверующим, он был человеком-реалистом, как, в принципе, и каждый старается быть. Он не просто хочет положиться на чье-то слово, на рассказ каких-то женщин, что им, может быть, померещилось. Или, может быть, ученики что-то перепутали, когда они говорят, что Иисус живой. Потому что Фома очень хорошо помнил, каким Христос умер. Он хорошо помнил, что Христос был весь изранен. И что его раны были несовместимы с жизнью. У него не осталось крови. У него были пробиты ноги, пробиты руки. И все разорвано. И у него была пробита грудь копьем, когда приходили смотреть этих распятых людей. И как бы для того, чтобы уже действительно не просто в обморок упал человек, висящий на кресте, потерял сознание, но он был мертв, еще пронзали. Или голени пробивали, разбивали. Ему пробили копьем грудь. Не осталось там никакой жизни. И в таком состоянии, в каком находилось это тело, оно не способно к жизни. И Фома это хорошо осознавал. Он был человеком образованным. Он был представителем сегодняшней науки. Он был представителем тех людей, которые сегодня полагаются на четкие знания и на самые верные удостоверения. Он просто на слова не полагался. Таких, как Фома, большинство людей. И весь мир сегодня в какой-то степени похож на этого Фому. Когда им говорят про Иисуса Христа, что Он воскрес, ну, хорошо, мы уважаем вас. Да. Даже, может быть, верят в Бога. Верят в какие-то силы. Даже, может быть, верят в то, что Христос был на земле. И что Он всему этому учил, что Он творил чудеса, что Он все это умел делать. Но что Он воскрес, чего-то еще не хватает для веры. Таким был Фома. Конечно, он уважал Христа, он его любил, он был его учеником, Он был свидетелем всех тех дел, которые Христос на земле совершал. Он помнил, как Он больных исцеляет. Он помнил, как Христос кормит учеников и принимает людей, и оказывает добро, внимание всем. Он даже помнит, как Христос воскрешал людей. Он помнит, как вернулись к жизни люди, некоторые, которых Христос воскресил из мертвых. Но он помнит, что те, которых он воскресил из мертвых, не были изранены такими ранами, которые несовместимы с жизнью. Они просто тихо умерли, а потом ожили. Но Христос как может ожить? Не поверю, пока не испытаю. Собственными глазами, собственными руками не удостоверюсь. Не поверю. Не может быть. Очень Фома похож на многих-многих людей-современников. Я думаю, что эти наши сегодняшние люди, которые живут вот в этом 21 веке, должны посмотреть в Библию и найти свое отражение в Фоме. Фома – это их представитель, это их человек, это один из них, один из тех, которых сегодня так много людей. Они должны уважительно относиться к этому человеку, к Фоме, и за то, что он так себя ведет, еще больше уважать его. Молодец, не просто легкомысленный, но очень даже серьезный человек. Если уже принимаешь решение, то не ошибаешься. И четко знаешь, что ты на верном пути. Тебя никто не обманул. Тебе никто, так сказать, не затуманил твой ум. Ты в полном сознании видишь реально, что есть на самом деле. Фома был таким учеником. И Христос, когда выбирал учеников, 12 учеников он особенно вот таких вот выбрал. Среди них он видел и этого человека, Фому. Еще ему одно было имя – Близнец. Он был на особом счету среди учеников. Он был не простым каким-нибудь там самым последним человеком. Он был достаточно важной личностью среди учеников Христа. И уважаемой личностью. И авторитетной личностью. Но вот так получилось, что когда Христос первый раз пришел к этим ученикам своим, не было там Фомы. Все радуются, все возрадовались, что Христос живой. Женщины ликуют. Симон высушил свои слезы и улыбается. Два ученика, ушедшие в Эммаус из Иерусалима, возвращаются, скорее спешат вернуться, потому что они узнали, что Христос живой. Он был с ними, мы его узнали. Он нам все рассказал, нам все объяснил, теперь мы все понимаем. Ученикам Христос является всем. И все начинают понимать, что происходит. И вот Фома. А я не поверю. Не может быть. Ну и что, что вы говорите, те, которые шли в Эммаус, вы сразу не узнали, а потом вам показалось. Мне этого недостаточно. И всем, он говорит, этого для меня недостаточно. Христос видит своего ученика, особенного, которого он выбрал, и с которым он имеет какие-то особые планы, имел изначально. Я думаю, что Христос никогда не ошибался, когда он выбирал кого-то к себе. Даже когда он Иуду Искариота пригласил в число своих учеников, он тоже знал миссию, функции, которые выполнит этот ученик. Когда он пригласил Фому, он тоже знал, это очень важный человек, он очень нужный человек. Нужный не только для того времени, он нужен для всех последующих поколений всего человечества, потому что они будут ориентироваться на этого ученика, чтобы принимать решения, чтобы иметь какое-то отношение к свидетельству, к благой вести, к рождению новой веры. И вот этот ученик нужен Иисусу. Итак, Фома ведет себя таким вот образом. Ведет таким образом, которым он, в принципе, и должен был себя вести. Христос идет к Фоме, но не один на один, в присутствии всех. Он решает иметь встречу с Фомой особенную, но в присутствии других учеников, в присутствии его друзей. Опять появляется он в такой уютной комнате, где они были собраны. Возможно, она была уютная, она была закрыта, двери закрыты были. Страшно было людям тогда. Гонения где-то зарождались. Против Христа было движение. Христа распяли, с Христом боролись, а это его последователи. Они тоже чем-то рискуют. И вот они в этом страхе закрыли эти двери свои. И там вместе сидят и о чем-то говорят, о чем-то думают, чего-то ждут. Какие-то новые планы, какие-то новые надежды. Среди них Фома. И мы видим, появляется Иисус. Среди них встает Христос во весь рост и приветствует их опять тем же самым приветствием. Мир вам. Все видят, смотрят, реагируют каждый по-своему, и каждый радуется. Он обращается к Фоме. Фома, иди сюда. Подай мне твои пальцы. Подай твою руку, вложи. Вложи в мои раны. Потрогай меня. Это я. Это я. Ты видишь? Убедись. Это я. Он обращается к Фоме. И в Фоме происходит очень важный процесс. Процесс, который должен произойти в душе каждого человека, живущего на земле. Фома смотрит и убеждается. Он убеждается. Он видит, что да, это правда. Да, это правда, что Христос жив. Это правда, что Он израненный таким образом, теми ранами, которые несовместимы с жизнью, Он жив. Он победил смерть. В Фоме сразу происходит огромный процесс в его голове, в его уме. Что произошло? Христос что победил? Христос что сделал? Христос воскрес не просто такой, ну, просто вот как и другие воскресали. Нет, это не простое воскресение. Это особое воскресение. Это чудо из чудес. Это действие совершенно другое. Это божественное действие. И он видит перед собой не просто человека воскресшего, он видит перед собою живого Бога. Он видит Иисуса Христа и понимает, что я вижу уже его не так, как раньше видел. Я вижу в Иисусе Христе не просто хорошего учителя, хорошего друга, хорошего пастора, хорошего чудотворца, доброго человека. Я вижу в Иисусе Христе не просто пророка, посланного от Бога. Я вижу не просто Сына человеческого, я вижу Сына Божьего. Все это происходит очень быстро в сознании Фомы. И Фома говорит знаменитую свою фразу: «Господь мой и Бог мой». Он признает в Иисусе Христе вот этого великого Господа и Бога. Он видит в Иисусе Христе того, которого хочется видеть, и не просто верить, но и быть убежденным. Фома нелегкомысленный был человек. Он был очень серьезный и взвешенный человек. И вот этот представитель сегодняшней науки говорит Христу: «Господь мой и Бог мой». Он признает в нем Господа, начальника жизни, властелина, того, который должен руководить жизнью. Господь – это значит начальник, мой господин. Он признает в Иисусе Христе Бога. того Бога, который сотворил весь этот мир, все видимое и невидимое, которому все принадлежит и которому все поклоняется. И все это сосредоточено в этом Иисусе, которого он давно уже знает и которого до конца еще никогда не знал. А сегодня он узнает, получает величайшее откровение для себя. Откровение, которое даже невозможно ему и описать, что в нем происходит в его душе, как рождается его вера. И он не просто говорит Христу «Господь» или «Бог», он говорит «Мой». Мой Господь, мой Бог. Он говорит, когда это слово, он принимает решение. Он принимает решение, как жить. Он принимает решение, ради кого жить, кому быть в подчинении, чью волю выполнять, что делать. Он принимает в этой фразе решение. И он говорит, мой, мой, значит, в моей жизни ты, в моей жизни твоя воля, в моей жизни твоя власть, в моей жизни я твой. Фома это говорит этой короткой фразой, этими несколькими словами, но так многое говорит, так много вкладывает в эту фразу. Так многое он говорит всем вокруг себя присутствующим людям. Так многое он говорит всему миру, который, может быть, услышит Фому, что Фома произнес. Какой ответ он сказал Христу при этой встрече. Это замечательное событие, очень поучительное событие. Христос использовал Фому для того, чтобы этого ученика услышал весь мир, весь неверующий мир, которые, наверное, стоят вот на одной площадке с Фомой. И вместе с Фомой на этой же площадке должны повторить слова Фомы «Господь мой и Бог мой». Это настоящее покаяние. Это настоящее не просто сокрушение «прости меня, Господи», а это покаяние, которое когда-то произнес потом еще один апостол – Павел. Помните, как апостол Павел совершает покаяние? Он тоже не верил в Иисуса Христа, не верил в Его воскресение, не верил, что это Господь и Бог. Но он был тоже религиозный человек, он верил в Бога. Но не понимая, что Христос есть истинный, Мессия, истинный Спаситель всего человечества, притеснял христианство. И на пути вот такого притеснителя он встречается с Иисусом. Вы знаете, как это произошло, я не буду повторять. Апостол Павел, тогда еще Савл, еще не апостол, в своем покаянии произносит фразу: «Что повелишь мне делать, Господи? Что повелишь мне делать? Как мне жить? Я готов жить для Тебя. Я готов Тебя считать теперь своим Господом». Это покаяние. Когда человек говорит Богу не только «Господи, прости меня и помилуй», но говорит: «Господи, я хочу свою жизнь Тебе посвятить. Я хочу теперь жить для Тебя, я хочу продолжать жить, но жизнью другой, не только получая благо от Тебя, но жить для Тебя». Настоящее покаяние произошло у Фомы, у Павла. И сегодня, наверное, должны увидеть окружающие нас люди, современники, вот эту историю и многому поучиться. Пусть отражение их они увидят в этом ученике, интересном, очень хорошем ученике Иисуса Христа у Фомы, свое отражение, свой пример для себя, пример, за которым надо следовать, пример рождения настоящей веры и настоящего покаяния. Это воскресенье, которое сегодня мы имеем, об этом свидетельствует. Это напоминание у нас имеется сегодня. Об этом Писание говорит. Фома нам сегодня рассказывает, как он стал верующим. Как он решение принял, что Иисус Христос – его Господь, его Бог. Он истинный Бог, он истинный Господь. И мы должны, конечно, ему быть безмерно благодарны, безмерно счастливы от того, что все это произошло. И сегодня мы относимся к числу этих счастливых людей, которые радуются. Радуются этой вере, радуются воскресению Христа. Мы, может быть, сегодня идем ранников, так вот сегодняшнее на первое собрание пришли те, которые умеют рано просыпаться, вставать вместе с солнышком и идти в церковь. Вот таким образом сегодня вы оказались похожими на тех женщин, которые ранненько встали в первый день после субботы и взяли самые важные свои драгоценности, ароматы и поспешили к Иисусу. Даже если они еще и не знали, что они его встретят живым, но они к нему идут. И какое счастье! Они его встретили живым. И эти ароматы, эти мази и не понадобились. Сегодня мы этой радостью радуемся. Сегодня мы его прославляем. Сегодня мы находимся вот в этом вот аккорде ликования. Пусть Господь будет в нашей жизни Господом, Богом, источником радости, источником благословения, источником или причиной самых лучших решений, которые мы будем принимать. Аминь.